Дорогие друзья, братья и сестры, вот уже была озвучена тема, мне предложенная. Я хотел бы двумя такими основными мыслями, двумя блоками свое слово разделить, предложить вам для размышления. Но начну вот с чего. Думаю, многие из вас встречались с таким высказыванием, когда мы совершаем служение благовестия, и люди говорят: «И что, у вас истина?» Говорят: «Так столько много религий, так у кого же правда?» Вот такие высказывания, думаю, встречал не только я, но и вы. И что же мы можем на это сказать? Ну, некоторые, наверное, наши ревностные бабушки, они так и говорят: «У нас столько истины, к нам приходите, у нас истина». Мы где-то даже так останавливаем, предостерегаем, что, друзья, так утверждать, так говорить не стоит. Это людей бывает настораживает и даже отталкивает, вызывает подозрения. Но наше намерение должно быть проповедовать истину. Так ведь, друзья? И я бы хотел текст Писания предложить с вами прочесть. Это второе послание Коринфянам, 4 глава, 2 стих. Взгляните на принцип служение благовестия апостола Павла, как он проповедовал слово. И я думаю, мы увидим и наш принцип в этом же, и утвердимся в этом, и еще после порассуждаем. Брат Владимир зачитает, и я продолжу рассуждение.
«Но отвергнувши скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божьего, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом».
Вот апостол Павел имел такое намерение, такую цель – открывать истину. И он переживал о том, чтобы Слово Божие не исказить. Друзья, а что же нужно для того, чтобы открыть истину? Какие есть враги истины? Друзья, есть враги такие. Вот здесь же, в этом же стихе, и идет такая фраза: «не прибегая к хитрости». Может возникнуть у нас когда-то желание людей перехитрить. То есть, ну, скрыть от них то, что им не очень может приглянуться, и что-то преподнести такое, что людям нравится. Давай преподнесем людям то, что им нравится. Ну, например, такие призывы: «Приди к Богу, у тебя все будет хорошо», «Обратись к Богу, все в твоей жизни наладится». Друзья, это не совсем честные и не совсем точные призывы. Апостол Павел так не делал. Конечно, я понимаю, он не начинал проповедь со слов: «Все желающие жить благочестиво будут гонимы». Но в то же время, я думаю, он и не скрывал этого, и подразумевал в своей проповеди о том, что следование за Христом – путь нелегкий. Когда Христос призывал людей следовать за Ним, Он ведь тоже не скрывал. Не скрывал того, какой этот путь. Он говорил: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Он говорил: «Тесны врата и узок путь, ведущий жизнь». Христос не говорил о том, что «придите, все будет легко». Да, Христос говорил: «Придите ко Мне, Я вас успокою, Я вам дам внутренний покой». И в этом, наверное, и главная суть, что Христос и Его апостолы не обещали людям внешнего процветания и благополучия, но гарантировали внутреннее устройство человека. Что человек в Боге найдет покой, мир, радость внутреннюю, утешение, опору для жизни найдет в Боге. Но это касается нашего внутреннего человека. А сегодня, друзья, ну, я и на своем горьком опыте хочу поделиться, рассказать историю своей жизни. Бывает, мы хотим привлечь людей внешним. Лет 15 назад, да и 10 лет назад, часто молодежь такую песню пели: «Все для тебя высшим разумом создано». Знаете такую песню? Думаю, что знаете. Иногда тоже поете. И одно из благовестий я решил провести вот в такой тематике. Ну, мне было поручено провести это служение благовестия выездное. Мы в одном поселке совершали такое служение. И я думаю, ну, привлекательная же тема. Хорошо же, для человека все. Проведу на эту тему служение. Эта песня у нас, можно сказать, была гвоздь программы. С нее начали, общались с людьми, все преподносили. Вот для вас Бог все сотворил, все прекрасное, все. И вот все для вас, все для вас. Вот, вот эта фраза у нас, ну, по крайней мере, у меня в видении, в мыслях моих, в намерениях моих. Вот эта фраза была ключевой. Все для вас. И вы знаете, когда окончилось служение, я почувствовал, во-первых, неудовлетворение в самом себе, что я нечестно поступаю с людьми. Я не то им преподношу, да? Не все для вас. Главное, Бог, Он для своей славы спасает человека. Да, человеку хорошо в спасении. Это прекрасно для человека, но не человек главный в вопросе спасения. А второе, друзья, оказалось, что люди, которые меня слушали, они-то тоже не глупые. Они мне не поверили. Я почувствовал, что у меня не получился контакт с людьми. И я почувствовал, что они мне просто-напросто не поверили. Люди понимают, что не такова жизнь. И жизнь с Богом, она тоже не такова. Не так все прекрасно и гладко. Не все для меня. И люди, которые нас слушают, друзья, они умные люди. У них тоже внутри, в сердце есть свидетельство от Бога. Они представляют христианский путь, они понимают его. Они сердцем чувствуют, каков этот христианский путь. И подходить к людям с хитростью, что-то кривить, умалчивать, намеренно думать, что-то скрыть от людей, друзья, не получится. Просто-напросто наша вот эта хитрость, она обнаружится, и мы же сами пожмем недобрые плоды. А вот апостол Павел, он говорит, мы представляем себя совестью всякого человека. То есть он говорит о том, что я готов, чтобы меня проверили. Меня проверили, пожалуйста, проверяйте. Я не хитрю перед вами, я честно вам говорю. И я вот буквально сегодня «Деяния апостолов» читал книгу, и в 14 главе, вот первое миссионерское путешествие апостола Павла описывается, 13 и 14 глава. И, ну, как бы я уже говорил, что, наверное, Павел не проповедовал так, что первая его мысль – это желающие жить благочестиво будут гонимы. Но когда он прошел с благовестием ряд городов, возникли там церкви, образовались церкви, на обратном пути они уже говорили о том, что многими скорбями надлежит войти нам в Царствие Божие. И когда апостол Павел в 20 главе как бы перед ефесскими пресвитерами дает отчет или обзорный взгляд на свое служение, он говорит, я не упускал вам открывать всю волю Божию. Всю волю Божию. Не что-то приятное, не что-то заманчивое, не что-то... что-то скрывая, что-то выпячивая, он говорит, я всю волю Божию вам раскрывал. Я объективно подходил к истине и старался передать вам все. Не с целью подать привлекательную информацию, увлечь, а он говорил и передавал истину. Друзья, еще на что хочу обратить внимание – вот как бы второй блок, вторая часть моего небольшого слова. Друзья, еще один текст Писания хочу с вами вместе прочесть, более продолжительный. Он записан в Евангелии Луки, 1 глава, с 1 по 4 стихи. Основным будет стих 4, обратите на него внимание. Евангелие Луки, 1 глава, с 1 по 4 стих. Брат Владимир также зачитает этот текст.
«Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служители слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен».
Обратите внимание вот на этот четвертый стих. Какое состояние было у этого человека, которого Лука называет Феофил? Ну, может быть, это собирательный образ или как сказать, вот, но его состояние. Он знал учение, он был наставлен. Или по-другому можно сказать, он был воспитан в учении. Апостол Павел о себе говорит, что я вот сею добрую совестью там служу от прародителей моих. Он с детства тоже был наставлен в строжайшем в нашем вероисповедании учении, так он о себе говорил. Вот в таком состоянии, я понимаю, был и Феофил. И здесь присутствующие, думаю, многие также с детства наставлены в определенном учении. Ну, в нашем учении, евангельском учении. Друзья, но знаете что? Что я лично обнаруживаю, что друзья из нашей молодежи свидетельствовали. Мы знаем истину, но не имеем основания. В чем разница? Вот здесь евангелист Лука говорит, я вот это написал тебе для того, чтобы ты основания знал того учения, в котором был воспитан. Он воспитан был, но, по-видимому, основания твердого, именно на чем зиждятся эти убеждения, он не имел. Однажды в молодежной группе провели такую, ну, как бы игру. Разделили молодежную группу на две части. Одни, значит, должны были защищать евангельские принципы, христианский образ жизни, а другие должны были его опровергать. Как бы одни позицию верующих заняли, другие позицию неверующих. И в этой игре, в этом противостоянии обнаружилось, что молодежь знают, как надо жить, а аргументировать почему не могут. То есть вот эта проблема в учении-то воспитан, но основания не имеет. Одна сестра мне тоже рассказывала, находилась на благовестии, на библиотеке стояла, и подошел к ней человек. Начал вести разговор и говорит, а Христос не Бог. Она говорит, как это не Бог? Как это не Бог? Ты что? Как не Бог? Мы все с детства знаем, что Христос – Бог. И, между прочим, мы правильно знаем. Но когда он ей сказал «докажи», и она тоже задумалась, да, а чем доказать? А чем доказать? Я знаю, как правильно, но чем доказать? Где основания моих убеждений? Оказалось, что убеждения есть и правильные, а основания для них нет. И это, друзья, мне кажется, сейчас проблема многих, кто вырос в церкви. Мы знаем, как правильно, но почему, на каком основании, где этот фундамент? Ну, конечно, мы скажем, фундамент в Священном Писании, но покажи мне, найди эти стихи, эти тексты Писания, где основания твоих убеждений, твоих пониманий, твоих знаний, где убеждения. Мне приходится вот на библейских курсах преподавать такой предмет, называется он догматика, как раз таки учение. И я братьев призываю, хотя приходится говорить о вещах простых, известных, знакомых, но я призываю братьев к тому, что братья, заучивайте библейские тексты. Не относитесь к вот этим мыслям, о чем мы с вами говорим, ну так поверхностно, что так мы это и так знаем. Так знать-то мы знаем, но мы сейчас здесь как раз закладываем основания на этих уроках. И, друзья, я вас хочу всех призвать к тому, чтобы вы обратили внимание на то, а обладаете ли вы основанием в своих убеждениях? Есть ли у вас фундамент? Можете ли вы аргументировать свои убеждения? Вот, например, сейчас братья говорили о благовестии, ну или соприкосновениями с людьми, исповедующими ислам. Мне вот периодически приходится пользоваться такси в нашем городе, потому что Ну, перемещаться мне трудно одному, и когда приходится одному, то приходится пользоваться такси. И у нас очень много тоже работников такси, водителей. Это люди, исповедующие ислам. И вот начинаешь с ними беседовать, и надо приводить аргументы. Основание, фундамент. Вы знаете, среди них даже встречаются те люди, которые пытаются нам благовествовать, ну, свое учение. Один раз ехал с человеком, который меня пытался переубедить. Он мне рассказывал про ислам, говорит, ислам это не то, что вы знаете. Ислам он добрый и все, и все, и все. И он ехал на скорости, наверное, 3-5 километров в час. Это было ночью, очень медленно мы с ним ехали. И он мне рассказывал об исламе, а я ему о Христе рассказывал. И вот у нас такой, ну, такое противостояние было учений. Не просто человек несведущий встретился, а человек, который свое аргументирует, свое предлагает, свое защищает. И нужно иметь основания, и нужно иметь аргументы, иметь фундамент. Друзья, и ну, мне кажется, надо немножко даже вот для такой ситуации нам размышлять и учиться, и приобретать навыки и знания, ну, как это правильнее сказать, Библию, если мы таким людям цитируем, не всегда для них авторитет. Бывает, нужно аргументировать какими-то и логическими доводами, историческими доводами. Друзья, и этому тоже нужно учиться и иметь основание для нашего учения. Друзья, и этим нужно заниматься. Потому что, ну вот, я так вижу, что мир вокруг нас, он все более и более становится сведущим в вопросах духовных. Если, например, оглянуться 30 лет назад, когда вышли с благовестием, то народ был вообще не сведущий. И они с большой жаждой принимали все, что им рассказывали. То сейчас народ стал сведущим, и действительно нам приходится не просто рассказывать, во что мы верим, а нам приходится показывать основания, почему мы так верим. Люди хотят видеть основания, видеть наш фундамент. Не просто наши тезисы, что нам с детства вложили, а они хотят видеть основания, убеждения, почему мы так верим, почему мы так живем. И, друзья, ну вот это не происходит само собой. Здесь действительно нам нужно упражняться, заниматься и прилагать усилия и самим утверждаться в том, во что мы верим. Ну и, друзья, в заключение мысль, вернусь к первому тексту, с которого я начал, друзья. Апостол Павел говорит о том, что мы представляем себя совести всякого верующего или всякого человека. И когда я вот начал свое слово и вспомнил ситуации, в которых и вы были, и я был, когда люди говорили, а где истина? Столько много вероисповеданий, все зовут к себе, все говорят истина. Как проверить? Я всегда, друзья, отвечаю так. Возьмите Библию, читайте сами и проверяйте, кто прав. Библия – это Слово Божие, это Слово истинное. И, друзья, вы знаете, нам кажется, может быть, что человек Библию не поймет сам. И даже, ну, люди сами так считают, что Библию без толкования, без объяснений не понять. Но это не так. Если человек искренне подходит к Богу, к Слову Божьему, Христос сказал такие слова, кто хочет, тот узнает об этом учении, да? Бог свое слово открывает Духом Святым, Он открывает это и немудрым, и простым. Бог может открыть свое слово, если человек искренне приходит к Нему. Я много встречал людей, свидетельств, которые пришли к Богу, читая Евангелие и понимая истину в Слове Божьем. И, друзья, нам нужно самих себя проверять, проповедуем ли мы истину, проповедуем ли мы Евангелие, и уже была эта тема, живем ли мы по Евангелию, друзья. И когда люди задают нам вопрос, а где истина, наш ответ – возьмите Библию, возьмите Новый Завет, читайте, если вы искренне подойдете к Богу с молитвой, с желанием познать истину, Бог откроет истину. Поэтому, друзья, подводя итог тому, о чем мы с вами рассуждаем, я говорил о том, что люди вокруг нас, они не глупые. Мы их не перехитрим. Им нужна истина. Не какие-то красивые фразы, не красивые идеи. Им нужна истина. Живое благоухание, друзья, оно заключается в передаче истины. И нам нужно истину знать самим, жить по истине и истину проповедовать и передавать. Это будет истинным благоуханием, верным, добрым, которое будет производить жизнь в окружающих нас. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.